Здравствуйте, в эфире программа «Дилетанты», но мы выходим не в прямом эфире, это запись, так что да, всем привет. Сегодня мы не можем читать ваши вопросы в чате, но я вновь буду исполнять роль зрителя и буду задавать от вашего имени вопросы, если вы позволите. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня.
Добрый день,
Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день, я Александр Владимирович Шубин, у которого мы попытаемся выяснить вопрос вопросов. Что такое троцкизм настоящий? Добрый день, да. Что такое троцкизм настоящий, а не выдуманный в следственных делах и не изобретенный сталинизмом? Что такое настоящий троцкизм и какое влияние действительно он оказывал на революционное движение, в том числе европейское, мировое революционное движение? В чем было его воздействие? И в чем была его сила, его слабость и так далее? Но вообще, что такое учение Троцкого, Александр Владимирович?
Начнем с того, что сам Лев Давыдович Троцкий отрицал название троцкизм. Он себя считал истинным марксистом-ленинцем. То есть вот его ответ был бы, что марксизм-ленинизм после Ленина – это то, что говорит Лев Давыдович Троцкий, его соратники. Поэтому троцкизма как такового не существует. На мой взгляд, можно говорить о троцкизме как учении или там взглядах последователя Троцкого уже после того, как он оказался за рубежом. Потому что он проиграл борьбу, так сказать, внутрипартийную, но там он не был единственным гуру. Там вообще была такая достаточно широкая плеяда левой оппозиции, в которую в более такой узкий круг, ориентировавшийся действительно на Троцкого как на лидера, входили тоже достаточно крупные фигуры, там и Серебряков, там и Пятаков, и другие, достаточно много. А потом была такая примыкающая к левой оппозиции, то входила, то так отходила группировка Зиновьева-Каменева и их сторонников, и тоже достаточно влиятельные и теоретически подкованные люди. И они все претендовали на то, что они являются истинными продолжателями дела Ленина. Ну а затем уже в эмиграции, хотя Троцкий продолжал себя считать тоже ленинцем вполне, но возникли некоторые там теоретические инновации, особенности, которые затем развивались и уже в противоречии с Троцким различными людьми, участниками такого международного левого движения, и это существует до сих пор. Вот это троцкизм уже как такое вполне самостоятельное ответвление. Ну и можно, конечно, говорить, что левая оппозиция — это некоторое течение внутри марксизма-ленинизма. Троцкий и его последователи — это некоторое течение внутри этой левой оппозиции и с дальнейшим развитием ответвления. Ну вот если начинать с конца, то такой вопрос, который разделял и многих троцкистов, так сказать, троцкистов ортодоксальных, то есть те, кто Троцкий и его прямые последователи, и троцкистов новаторских, это чем считать Советский Союз. То есть Советский Союз — это вот то, что Троцкий строил, но он не мог потом сказать, что и получилась полная,
ну да,
капиталистическая эксплуатация. Вот. И он говорил, что это деформированное рабочее государство, что достаточно, в общем, верхушку поменять, и от бюрократии удастся избавиться. Ну, более последовательные сторонники его же, в общем, тенденции, они ушли к идеям, которые давно известны еще со времен Бакунина, что бюрократия может быть самостоятельным классом, и, соответственно, в СССР либо бюрократическое эксплуататорское общество, либо еще был такой термин, есть государственный капитализм. То есть получилось то же, что капитализм, но только роль буржуа играет государство в целом. Но эти идеи, они не очень оригинальны, в общем, они и до этого были известны и до Троцкого, до его последователей, но, во всяком случае, вот они в эту сторону эволюционировали. Что касается разногласий Троцкого и его товарищей с одной стороны, и Сталина, и его товарищей с другой стороны, то тут несколько было этапов борьбы, так сказать, достаточно ясно они проявились, эти разногласия, в 1924 году. Сама полемика началась еще осенью 23-го, но шла сначала довольно беспорядочно. Потом Троцкий выпустил книгу «Новый курс», который был абсолютно в его так сказать, трактовки, продолжением общепартийной линии, что вот у нас новая экономическая политика, должна быть, соответственно, и новая политика внутрипартийная. И только что было с участием Троцкого и членов Политбюро принято постановление 5 декабря 2023 года о том, что нужно развивать внутрипартийную демократию, рабочую демократию. Тема рабочей демократии гремела еще во время дискуссии 2021 года. И вот Троцкий выдвинул несколько идей, которые, ну, так напугали его коллег. Они не признали в этом развитие общепартийной линии. Главная идея – это, конечно, что внутри партии должна быть свободная дискуссия, и очень большую роль в ней играет молодежь. И вот я иногда говорю, что Троцкий в данном случае предвосхитил Мао Цзэдуна, который, если помните, тоже во время культурной революции ставил на хунвэйбинов. Вроде бы это не в пользу Троцкого, но тут можно по-разному смотреть. Но вот критика со стороны Сталина и его уже сторонников, если мы говорим о политической сфере, в экономической сфере там немножко другой расклад, критика была такая, что вы бросаете на старую подготовленную гвардию, старую большевистскую гвардию, которая долго готовилась, прошла, имеет опыт, вы бросаете вот этих молодчиков, неподготовленных молодых, и вы дезорганизуете управление партией. А Троцкий говорил, что нужно, так сказать, обновлять руководство, иначе оно застоится и бюрократизируется. И мы понимаем, что у каждой стороны есть своя правда. То есть для них важна компетентность управления, так сказать, спокойная работа по выстраиванию стратегии там, пути к социализму, а Троцкий, вот он будоражит, так подозревали в демагогических целях. То есть хочет сам возглавить этих неопытных молодчиков и оттеснить старых проверенных товарищей. Вот этот раскол, он так ярко проявился в 2024 году, а потом на него уже наслоились и другие разногласия.
Вопрос возникает сразу. Несколько вопросов. Но противники Троцкого и прежде всего Сталин, Сталина заменили, в общем-то, ту самую старую гвардию, постепенно, жестоко заменили ее новыми, в общем-то, тоже, если говорить, молодчиками разных возрастов, но если учитывать стаж в партии и стаж в революционном движении, то это были новые люди, вполне новые люди. Это первое. Второе, вопрос у меня будет конкретный. Когда Сталин написал эту брошюру, кстати, в субботу я ее видел, брошюру Сталина «Ленинизм, троцкизм или ленинизм», причем купленную в антикварном магазине, не разрезанную, кто-то ее не дочитал, судя по всему, вот когда-то, не разрезанную.
Боялся.
Наверное, да, самого слова троцкизм, может быть, боялся. Так вот, в чем состояла эта критика? Тогда еще дополнительно к тому, что вы говорите. Но начнем все-таки с молодчиков, с обновления. Это что, понимание, что в любых целях партию надо обновлять каким-то образом?
Вы знаете, вот я такую сделал паузу на словах, что наслоились и другие разногласия. И теперь, я думаю, уместно их перечислить, держа в голове такую особенность, что Сталин взял практически все, но всегда со своими нюансами. То есть мы должны понимать, что это разногласия в нюансах, а не в принципах. Хотя из этого потом можно, конечно, и принципы какие-то вывести. Обновление партии. Троцкий предлагает это путем открытой дискуссии, противоборства фракций, группировок. Ну, то есть прямо он там немножко маневрировал, говорил, да, фракционные защиты должны же быть. Какие-то свободные организованные формы, группы, там, платформы. Это же все есть в левой оппозиции, это требование. Но так или иначе, это вот свобода внутри партии без свободы для остального общества. Это вот позиция Троцкого. Повторяю, Он подозревался в демагогичности, и в случае победы, может быть, он бы это все и закрыл. Но это тут уж презумпция невиновности в его адрес. Сталин за обновление путем подбора кадров сверху вниз. Это работает система номенклатуры, это работает система секретариата ЦК. Здесь интересный вопрос, насколько это наследие Ленина, потому что Ленин говорил о необходимости перебирать кадры, так сказать, с точки зрения их компетентности. Но он вот Рабкрин думал ставить в центр этой работы, Сталин поставил свое ведомство, секретариат ЦК. У Троцкого такого ведомства не было. Он как бы вот, он оратор, он харизматик, он хочет вести за собой молодежь. Понятно, что ему хочется, чтобы она была преданной, но они должны сознательно выработать вот в этих дискуссиях линию партии. У Сталина обновление кадров совершенно другое, построить иерархию, а этих болтунов сначала отсечь от руководства, если, как потом выяснилось, они начнут там возмущаться, интриговать и так далее. Вот последовали события кровавые 30-х годов, которые затронули, конечно, это как бы решая небольшую задачу. Сталин взорвал такую атомную бомбу социальную, что покосил сотни тысяч, ну и можно говорить и миллионы, так сказать, расширительно, включая сюда там и коллективизацию и так далее людей. Но вот как раз коллективизация и индустриализация, вот эти вот вещи, они нам снова напоминают о программе левой оппозиции, потому что левая оппозиция атакует прежде всего Бухарина, но Сталин, как известно, в 20-е годы принимал линию Бухарина до 28-го года. Вот левая оппозиция говорила форсировать индустриализацию, для этого изымать больше продовольствия, ресурсов, ну, любых зажиточных слоев. То есть прежде всего, конечно, удар по верхам крестьянства, а может быть и по среднему слою крестьянства. И вот, на мой взгляд, программа левой оппозиции времен НЭПа – это умереннейший вариант того, что Сталин будет делать в 29-го года. То есть в дискуссии Бухарина и Троцкого Сталин, который аппаратно был посередине и всегда играл в эту середину, это сильная позиция в аппаратных играх, потом, разгромив одного и потом разгромив другого, ушел в радикализм, в этатизм, в форсированность гораздо дальше, чем даже предлагал левая оппозиция. И, кстати говоря, Троцкий из своего далека говорил о том, что ну, мы бы, наверное, делали примерно то же самое. Слава богу, вот они вроде взяли наш вектор, но разве можно это делать так топорно? То есть он опять как интеллектуал, сторонник дискуссии, обсуждений, вот он был потрясен, как грубо это было сделано, но нужно ли было в условиях России сделать это больше, это большой вопрос тоже. Ну вот, поэтому ответ на ваш вопрос, да, Сталин и вообще любой руководитель в тот момент решал бы примерно одни и те же проблемы и вопросы, и обновление кадров, и форсированная модернизация. Но вот психологически они были разные люди, и бюрократия, кстати, довольно самоубийственна, в общем, предпочитала Сталина, потому что он понятнее, он проще, он четче, он вот, в нем нет этого привкуса многословия демагогического такого. То есть слов все равно много произносится, но они как бы так по шаблонам выстраиваются. Вроде все спокойно, контролируемо и хорошо. Потом выяснилось, что это был их путь к могиле, к орву расстрельному. Но они и Троцкого в этом подозревали все. Известно, что там Дзержинский подозревал Троцкого в бонапартизме. Поэтому была некоторая колея, и в ее рамках... Ну, колея это возникла в ходе Великой Российской революции, победы большевизма. Там до нее, вот, до этого момента были разные, может быть, возможности. Но уж как вот, большевики победили в гражданской войне. Ну, в общем, Троцкий, Сталин, ну, Бухарин как самостоятельная фигура, он тут меньше видится, но, может быть, там команда правых, условно говоря, там Рыков как главный организатор, Бухарин как главный идеолог. Вот в рамках этого мы можем видеть, решаются одни и те же проблемы, но с некоторыми нюансами.
Айдар.
Да, а в целом, какие процессы внутри партии вот эти разногласия между Троцким и Сталиным запустили? То есть какое количество, условно, партийцев, да, поддерживало там, условно, Троцкого или Сталина? А здесь вот как разделились голоса, так скажем?
Да, и что говорил комсомол?
Да, ну, комсомол говорил, что он выполняет указания партии. Вот. А если говорить о расколе таком вертикальном, где и поколенчески были разные люди там же, не то, что Троцкий сказал «молодежь вперед со мной», и вся молодежь побежала за ним. Нет, конечно, не так, но действительно и молодые коммунисты, которые вот видели, что старики там перекрывают им дорогу, вертикальная мобильность же была колоссальная во время революции, а тут как-то она естественным образом по завершении революции и гражданской войны стала снижаться. У молодых коммунистов, конечно, был тут определенный раш, но другие молодые коммунисты поняли, что тише едешь, дальше будешь, надо выполнять указания начальника и продвинешься дальше вперед. Вот, поэтому раскол был не возрастной, и по самым смелым оценкам в дискуссии 23-24 года, при том, что официальные данные совершенно другие, но есть оценки, что до трети организации или там до трети членов партии были все-таки симпатизировали все-таки левая оппозиция. То есть я сознательно не говорю Троцкому. Троцкий вообще проболел эту дискуссию, как известно, но как бы они не были троцкисты. Письмо 46, с которой начинается дискуссия, там нет подписи Троцкого. То есть так это немножко отклик на письма Троцкого, но это не одно и то же. Вот, то есть мы можем сказать, что все-таки большинство партий по разным причинам были против. То есть это действительно оппозиция. Причем оппозиция, она становится тоже не сразу. Они же отрицают, что они оппозиция. Они говорят, это свободная дискуссия. Ну вот когда она закончится, тогда мы узнаем, кто позиция, а остальные подчинятся. Но все-таки, на мой взгляд, это оппозиция, потому что все-таки была определенная аппаратная спайка у них, так сказать, фракционная дисциплина, агитация одних против других, и большинство политбюро, большинство ЦК с самого начала все-таки было на стороне оппонентов левой оппозиции, ну или левого течения. Но затем уже с 26-го года уже слово «оппозиция» признается. То есть они сами говорят, да, мы оппозиция. 26-27 год. Но к этому моменту тут еще и выяснилось, что произошли драматичнейшие события, связанные с Зиновьевым Каменевым и так называемой «новой оппозицией» или «ленинградской оппозицией». С ними всегда путаница, потому что сначала они были активно очень против Троцкого, даже и лично, и против вот этого, так сказать, течения за демократизацию партии. В своей ленинградской организации они совершенно это не приветствовали, пока их самих там не отодвинули. Потом, конечно, стали за свободу. Но здесь мы еще сталкиваемся с тем, что Троцкий, Зиновьев и Каменев, хотя Троцкий такой вроде бы вот творческий человек, они ортодоксальнее Бухарина оказались. И Сталина. Вот Сталин тоже такой начетчик, вроде бы догматик. Но возникла идея и такой очень острый, немножко схоластический спор по поводу того, можно ли построить социализм в одной стране. До сих пор приходится слышать, что это идея Троцкого только, но вообще говоря, это идея Ленина. И это довольно ясно написано в его статье о кооперации, что в нашей стране есть все, что необходимо для построения социализма. Это не отменяет идею мировой революции, она нам поможет, но мы можем строить, мы можем построить, ну там сроки все-таки там, да, может быть, даже за 2-3 десятилетия, но мы можем построить социализм. То есть общество, напомню, что социализм — это не то, что было построено в СССР. То есть здесь переворачивается логика. Они сказали, что строят социализм, что-то построили, значит, это социализм. Это то же самое, если я скажу, что я строю вечный двигатель, ну, построю какой-нибудь механизм, вам даже покажу, что он работает, если за ручку крутить, и скажу, это вечный двигатель, потому что я так это назвал. Ну, так это все-таки некорректно так считать. Социализм — это общество более развитое, чем капитализм, то есть более эффективно экономически. Одновременно с этим более гуманный, главный критерий, в нем нет вертикальной социальной стратификации. В нем нет господствующих и трудовых слоев. В Советском Союзе они были совершенно очевидны. Можно там спорить по поводу определения класса. Марксисты пусть между собой спорят.
Ну да.
Но понятие класса – это просто наибольшая, наиболее важная социальная группа. И если у вас есть разделение на тех, кто отдает указания, кто их выполняет, это именно социальные слои, а не отдельные люди там просто внутри коллектива, которые меняются, то у вас нет никакого социализма, у вас какой-то еще, как говорили марксисты, эксплуататорский слой или, можем говорить, иерархический строй. Ну вот я считаю, что самое простое считать эту систему, ну, во-первых, она индустриальная. Что сделали коммунисты? Сталин бы был, Троцкий бы был, но все равно задача была в завершении модернизации индустриальной, они это сделали. В этом плане они молодцы, в том плане, какой ценой, они не молодцы. Но, тем не менее, в общем, всегда эта задача и другими странами, и капиталистическими странами решалась очень тяжело и с очень большими именно социальными издержками, там, кровавыми проявлениями и так далее. С другой стороны, это специфический очень индустриальный строй. То есть то, что это индустриальное общество, это очень важно, это фундаментально, это самое важное. Отсюда вот эти разговоры о госкапитализме, потому что устройство фабрики, оно устройство фабрики, очень похоже. Что в Соединенных Штатах, что в Советском Союзе, фабрика устроена примерно одинаково. Значит, досуг устроен примерно одинаково, значит, культурная жизнь устроена примерно одинаково. Можете сравнивать фильмы голливудские и советские, и вы найдете там много общего. То есть эта система индустриального общества, она различается в нюансах. Но нюансы очень важны, да, действительно. Называть капитализмом то, что они сделали в Советском Союзе, почему это важно сказать себе с Троцким, поскольку это как раз дискуссия вокруг Троцкого и его наследия, называть это капитализмом тоже странно, потому что капитализм все-таки предполагает частную собственность, перетоки капиталов. Ну, в Советском Союзе на этом месте госплан, чиновники, которые считают, и это одна из важнейших таких социалистических идей планирования, которая вот таким образом перенеслась в индустриальное общество, не дала социализма, но тем не менее это не капиталистическая идея.
Там Александр Владимирович.
Запад ее даже потом брал на вооружение, но уже просто эту фразу закончу, но все-таки как вспомогательно, да.
А скажите, может быть, вот эта градация капитализм, социализм, коммунизм, может быть, страдает сама классификация? Может быть, здесь стоит другой инструментарий применять, и здесь ну, как-то повернуть терминологическое понимание? Потому что так никакая наука, не поменяв инструментарий и, например, не изменив классификацию, не может двигаться вперед.
Да, вы знаете, ну, во-первых, я и применил уже другой инструментарий. Если вы заметили, я заговорил об индустриальном обществе и о его возможных внутренних вариантах. Вот вариант более капиталистический и более бюрократический. Вот здесь вот эта альтернатива. Однако наука требует от нас применения инструментария в изначальном смысле. То есть мы, если мы хотим выйти за пределы имеющегося инструментария, нужно придумывать новые названия, а не брать и полностью переворачивать старое, и тогда у нас, ну, понимаете, это известная вещь, что вот эта кошка — это такая собака, которая, и дальше там 100 причин считать это очень особенной собакой. Ну, то есть зачем так? Это все равно кошка, она отличается. Хотите объединить кошку и собаку вместе, придумывайте какое-то новое название. То есть здесь наука все-таки против двойных стандартов. В этом отношении, раз уж социализм был изобретен не Троцким, Лениным и Сталином, не им менять и название. И в этом отношении Троцкий честнее. Троцкий не считал, что построен социализм в Советском Союзе, потому что он отлично помнил критерии социализма, я их называл выше.
Да.
Сталин и его соратники так методом самозванчества в 1936-1937 годах заявили, что у нас социализм построен в основном, об этом говорил и советский глава правительства Молотов, А потом всю жизнь, тут трехсекундная реклама, я вот выпустил вот такую книгу недавно, «Биография Молотова», он никак не помещался в меньший объем, вот, «Длинная жизнь». И в конце жизни он тоже все сомневался, что... Потому что то, что мы построили, ну, как-то совсем не похоже на социализм. Поэтому социализм нужно воспринимать как посткапиталистическое, а с учетом вот этой тематики индустриальное или доиндустриальное общество, традиционное аграрное или индустриальное городское, с учетом этого социализм – это постиндустриальное общество. То есть если у вас есть постиндустриальное общество настоящее, а не то, как об этом сейчас рассказывают, принципиально отличающееся от индустриального, у вас первая фаза – социализм, вторая, если хотите, если вам нравится, назовите коммунизм. Вот у меня есть знакомые анархисты, они с удовольствием еще более позднюю фазу назовут анархией. Может быть, потом еще что-то будет. То есть эта терминология, она явно футурологическая, она футуристическая, футурологическая. Ее должны применять люди не к 20 веку, а к будущему. В 20 веке элементы, наработки, переходные различные механизмы, да, применялись. Ведь современный капитализм, он уже не вполне капитализм. Он уже социальное государство, то есть с очень сильным государственным, то есть бюрократическим, будем называть вещи своими именами, регулированием, перераспределением. И Советский Союз уже не выглядит здесь опять таким уж серьезно, ну, принципиально отличающимся. Да? Он не госкапитализм, а вот Запад – это уже, так сказать, социализированный капитализм. Идет тут элементы конвергенции определенной. Но Троцкий это не про конвергенцию. Троцкий очень радикально как раз антикапиталистичен. В его мировоззрении должно быть большое сокрушение существующей системы. А Сталин и Бухарин говорят, ну это все своим путем, мы даже будем помогать, наверное, мировой революции по мере возможности. Но у нас все-таки сил не так много. Вот Ленин говорил, надо экономить, нужно все ресурсы, так сказать, в кубышечку собирать и реализовать план ГЛРО, провести кооперацию. Вот такой, казалось бы, черепаший темп, такая осторожность, умеренность. И Троцкий смотрел на них и говорил, да это оппортунисты вообще, их путь заведет в никуда, и все это затухнет, и придется потом капитулировать перед кулаком и Непманом, но выяснилось, что нет. Выяснилось, что когда вот Сталину удалось разгромить левую оппозицию, он тем временем признал правоту ее во многих вопросах и с присущей ему, надо сказать, гораздо большей последовательностью, чем такой творческий, маневрирующий Троцкий, Сталин решил, ну, так тогда прорываемся туда вот со всей дури, так сказать, со всей решительностью, последовательностью, сокрушаем остатки вот этой частно-собственнической системы в НЭПе, концентрируем все ресурсы, получаем новую промышленность, руководим из единого центра. А для этого что нужно? Для этой пирамиды нужна идеально выстроенная партия наверху, централизованная. Собственно, Сталин разрешил то противоречие, которое не могли разрешить Маркс, Ленин и Троцкий.
Ленин похоже на анархию. У нас какие-то проблемы со связью.
Да.
Александр Владленович, а повторите, пожалуйста, последнее предложение, потому что мы вас перестали слышать.
Да.
Да, кстати, это важная мысль, что Сталин разрешил противоречия марксизма, противоречия, которые есть у Маркса, у Ленина, у Троцкого, и оно сформулировано в «Государстве и революции», где Ленин говорит, что политически мы едины с анархистами, с Прудоном, мы федералисты, а вот экономически нет, Сталин экономический централист. Ну, то есть это противоречие.
Ой, да, сорвался у нас Александр Владленович, а вопрос надо еще задать. Ну, не окончательно, я надеюсь, что мы сейчас включимся. Вопросов хочется очень много задать. Один из главных вопросов. Троцкий, организатор Красной Армии, жесткий, жестокий и централизованный организатор Красной Армии. Предполагалась ли для него милитаризация общества? Вот это тоже вот в дальнейшем, когда сейчас Александр Владимирович подключится снова и завершит свою мысль, мы это обязательно спросим.
Я тут. Слышно
да.
меня?
Да, все слышно теперь. Завершим, ага. это, завершим эту мысль о преодолении противоречий.
Да, прежде чем я завершу эту мысль, отчасти ее повторю, должен сказать, что это уже второй мистический случай, когда я так несколько критически анализирую Ленина, и возникают проблемы. Предыдущий был несколько дней назад в Горках, у нас была большая конференция. Когда я читал свой доклад о Ленине и выявлял в его учении черты бланкизма, на меня налетел ужасный кашель. Это напоминало вообще адвокат дьявола, когда там прокурор пытается говорить против колдуна. Ну, в отличие от прокурора, я все-таки прорвался и свою мысль завершил. Вот сейчас у нас интернет-проблемы, ну, примерно на том же месте. Да. Но все-таки это очень важно и принципиально важно для понимания ленинизма. А Троцкий в данном случае как раз ленинец в большей степени, чем Сталин. То есть они, как люди интеллигентные, демократы, революционные демократы со времен Российской империи, стремятся сохранять вот какие-то элементы самоорганизации, самоуправления, дискуссии. Но их экономический базис, он абсолютно централистичен. Они экономические централисты, это принципиально. Это экономика, которая формируется и работает как фабрика. Фабрика в масштабах мира, то есть не даже страны. Сталину досталась страна, и он формирует фабрику в масштабах страны. И в ее конструкторском бюро не может быть свободных дискуссий, тем более с участием там рабочих, каких-то людей со стороны. Вот этого вот свободного обсуждения. Фабрика так не работает. Фабрика формирует проект, потом четкие указания на места, выполняешь, узкая специализация. Вот работает так эта машина. Демократия тут является лишней. Она мешает. Вот подобного рода идеал экономической свободной дискуссии, он либо для капиталистического общества, потому что там конкуренция, либо для постиндустриального, потому что там взаимопроникновение и там креативность доминировать должна. А вот то, что строили они, это оказалось совсем не постиндустриально и точно не свободные рыночные отношения. Им демократия была вредна. Сталин это понял и без дальних, так сказать, рассуждений просто взял курс на уничтожение дискуссионности в политической элите. В этом отношении он разрешил противоречия Маркса и Ленина, а Троцкий его не разрешил, потому что у Троцкого политическая концепция — это все-таки дискуссия внутрипартийная, а экономическая концепция — это не полный сталинизм. То есть сталинизм, но такой менее последовательный.
Но все-таки, Александр Владимирович, а можно ли говорить о таком устойчивом мировоззрении Сталина? Потому что многие идеи, которые предлагал Троцкий после 27-го года, фактически стали трофеями Сталина, да, и которые он когда-то отвергал, которые он когда-то критиковал. И тут возникает ощущение, что у Сталина-то и не было полноценного видения того, куда должна идти страна. И он просто использовал те инструменты, которые ему в конкретный момент выгодны, может быть, для удержания власти, ну, для каких-то своих целей.
Я, в общем, отчасти тоже об этом уже говорил, но совершенно другим акцентом. Потому что Сталин, Троцкий, Бухарин, Ленин, здесь я уверен в их искренности, они все хотели создать новое общество. То есть Сталин не спал и видел там, в 21-м году, как он их всех убьет и станет императором всероссийским. Это чем доказывается? Тем, что он мог их переинтриговать, в общем-то, и раньше, и стать императором всероссийским в 28-29 годах, и не делать то, что он потом делал. Ну, во всяком случае, в смысле экономических свершений и вот этой экономической политики. Сталин вошел в историю как лидер, который реализовал марксистский проект централизованного экономического общества, ну, централизованной экономической системы и централизованного общества. Это марксистский проект, вот эта идея планового, централизованного, единого такого вот общества. Но насколько его можно было реализовать в России, его реализовал Сталин. Можно ли было его реализовать в большей полноте, на уровне уже полного там отказа от денег, как об этом мечтал, кстати говоря, там. Ну, мечтали они все, 20-е годы и Ленин, что когда-нибудь это произойдет. Но Сталин тоже об этом даже в последней своей работе экономической, о проблемах социализма в СССР тоже рассуждает и понимает, что время еще не пришло, говорит. То есть они шли этим путем все. А то, о чем вы говорите, смена тактических шагов, это все-таки смена тактических решений. И здесь со Сталиным произошла следующая вещь. Он сначала доверился специалистам. То есть, ну как, у нас в партии есть разделение, так сказать, идей. Есть люди, которые занимаются плановой работой, есть люди, которые в хозяйстве прекрасно разбираются, Рыков, он на этом съел собак. Есть идеологи, которые красиво это оформляют в лозунги, там, Бухарин, знатоки марксистских нюансов. Кстати говоря, иногда очень путанно о них писал. Вот. А я что? Я аппарат выстраиваю. Претензии к аппарату есть, претензии к аппарату нет. Вот часы. Если вся страна будет работать как наш аппарат, вот выстроенный там в секретариате ЦК, то вот он социализм-то и настанет, так сказать, ядро вот здесь. А затем уже с позиции этого своего опыта, понимания, ведомственной принадлежности, ведь секретариат ЦК не был сначала президентской администрации. Это сейчас там администрация поселилась, как преемственность символизирует в этом здании. Вот. Но тогда это еще так не виделось. А потом выяснилось, что Бухарин слишком путанный, что расчеты Рыкова не воплотились, балансы не сходятся, не получается у нас с деньгами. То есть практика доказала Сталину, что критика левой оппозиции в принципе верна, но недостаточно. И он потом разогнался так, что у них рты открылись от удивления. Те, кто остались на территории СССР, они сначала просто присоединились. Там, Радок, Пятаков, они ведь капитулировали, но они капитулировали отчасти даже искренне, потому что, ну, вроде победили их идеи. Зиновьев, Каменев, они сначала так это воспринимали. А потом выяснилось, что их левацкий путь, осуществленный Сталином в еще большей полноте, то есть здесь Сталин не просто заимствовал, он развил, сопровождается гигантскими издержками, катастрофическими издержками, ну, от голода до крайних дисбалансов в экономике, в промышленности, недостроя грандиозного. И, в общем, они не очень благородно в этом отношении стали говорить, ну вот куда он завел. И опять его реакция на это болезненная и опасливая, поскольку переворот и отстранение его от власти в тех условиях мог означать и гибель и вообще. И как он понимал гибель всего дела, вызывает все более и более жесткую, а в конце концов просто совершенно параноидальную реакцию, вылившуюся в большой террор. Поэтому то, о чем вы говорите, что есть эволюция, да, конечно, а у кого ее нет? Она и у Троцкого есть, естественно. А вот, так сказать, в рамках чего это? Это в рамках стратегии, которую и Сталин понимал, и Ленин понимал. То есть у них было понимание стратегии. И, кстати говоря, у Ленина и Сталина довольно близкое, потому что Сталин за вот такую организацию кадров, Ленин за организацию кадров в последних статьях. Идея кооперации, ну, понятно, что у Ленина она добровольная, но Сталина формально тоже добровольная. Жене от успехов это такой гимн добровольности коллективизации. Но,
ну, да.
Есть, но мы знаем, что Ленин много хорошего говорил о демократии, и красный террор, тем не менее, тоже предлагал проводить, хотя введен он был после его ранения, но призывы-то были его. И, кстати говоря, Ленин много хорошего говорил о государстве и революции, о рабочей демократии, а во время дискуссии на 10-м съезде зажал ее железной рукой. То есть, по сути, решил ее просто отрицать. Поэтому эволюция характерна для них, для всех. Цель у них — реализовать марксистский проект такого планового, ну, в общем, индустриального общества. Это выразилось в том, что Россия да, на определенном этапе ускорило темпы своей модернизации. Ну, в общем, завело этот проект в тупик. В конце концов, они не знали, что дальше. Ну, построили фабрики и заводы. А дальше? Ну, это они уже все умерли, и только Андропов сказал, мы не знаем общество, в котором живем.
Ну, да.
Забрели не есть куда.
Александр Владимирович, вот мы собирались задать вам вопрос о том, он касается эволюции Троцкого. Троцкий – жесткий, умелый и успешный организатор Красной Армии. Жесткими действительно способами. Хотел ли он каким-то образом продолжить вот, применение этих способов и в гражданской жизни, построение того же самого индустриального общества? Как казалось ли ему такая организация оптимальной? Или он делал большую разницу, проводил черту между организацией армейской, военной и организацией гражданской?
У нас есть ответ на этот вопрос применительно к 2021 году, когда после завершения основных сражений гражданской войны Троцкий является энтузиастом создания трудовых армий для того, чтобы решать вполне гражданские задачи с помощью военно организованной рабочей силы. Троцкий, которого бросили на транспорт, там тоже считает необходимым развивать жесточайшую дисциплину. Кстати, к вопросу об эволюции. Вот все эти люди, они же, и Троцкий, и Сталин, и Ленин, они же были крайними обличителями зажима демократии в 1917 году, когда там Корнилов предлагал нечто гораздо более умеренное. Ну, тоже, я думаю, при воплощении это привело бы вот к тому же самому. То есть был бы то, за что мы критикуем большевиков, но только в погонах, так сказать, старого образца российских. И это, в общем, проваливалось, потому что человек все-таки не механизм. Одно дело гражданская война, где роль Троцкого важна, но не будем все-таки к нему все сводить. Да? То есть он координатор, он в некоторых случаях да, своей волей пропихивает какие-то направления, но там все-таки работали очень крупные военные организации, так сказать, и штабные. И Реввоенсовет, он тоже состоял не только из Троцкого, и часто работал в отсутствие Троцкого. И не будем забывать Ленина как организатора другой части, то есть тыла, а в чем-то и сугубо военных вопросов, и дипломатического обеспечения. То есть когда мы говорим о том, кто победил в гражданской войне персонально, там, в общем, очень большой список. Где имя Троцкого тоже, конечно, важное. Ну, кстати, имя Сталина тоже занимает определенную нишу, он тоже там противоречиво, ну, как и Троцкий, противоречиво, но участвовал, ковал победу, так сказать. Вот они это сделали и попытались теперь вместе сначала такими же методами двигать экономику. Опять, это же централизованная экономика, не товарная будет, значит, похоже на армию. Вообще фабрика похожа на казарму. И вот сделать такое казарменное общество. Эта идея провалилась, и отсюда переход к НЭПу, но в ходе дискуссии интересно, как Троцкий, который зачинщик дискуссии о профсоюзах, а профсоюзы — это организация управления рабочими, поэтому она тут очень важна, он совершенно развернулся буквально за месяц. За месяц развернулся. От гипердисциплинарного милитариста к стороннику рабочей демократии, но в таком осторожном бухаринском варианте. То есть он согласился с так называемой буферной платформой Бухарина. Он ее в итоге не подписал, но в дискуссиях он говорил о том, что примерно то же самое. И стал говорить о рабочей демократии. Вот тут вопрос то ли об искренности, то ли о синтезе идей. Можно подозревать, и подозрения те есть, и до конца они неопровергаемые, но и неподтверждаемые, потому что это внутри мозга человека. Ну, возможно, себя он убеждал, что он абсолютно искренен, но как функционально использовать, понял, что слишком переадминистрировал, быстренько перепрыгнул и сказал, что я из-за демократии. Но здесь нужен определенный синтез идей. То есть мы делаем армию, Но в гражданской сфере, после гражданской войны, мы в этой армии даем возможность солдату, ну то есть рабочему, влиять на администратора, делать головокружительную карьеру, если ты энергичный, творческий, так сказать, компетентный человек. То есть у Троцкого была вот эта вот идея как-то разбавлять вот эту грань между начальником и подчиненным путем, правда, подготовки подчиненного, возможности делать карьеру. Ну, то есть то, от чего освободились с ликвидацией частной собственности. Что начальником становится не сын, такой Барчук, сын частного собственника, сам создатель фабрики или там финансовой корпорации, может быть, был, так сказать, человек очень творческий и замечательный организатор, но потом собственность переходит к сыновьям, к внукам, и, естественно, как бы класс деградирует, потому что они-то отбираются не потому,
ну,
что...
Ну, когда как, это лотерея. Это лотерея, как и всякое наследство.
Я говорю, это лотерея, а по Троцкому нужно отбирать лучших, это такая меритократия.
Ну вот хотел спросить.
Это и по Сталину. Да, это и по Сталину. Они были, так сказать, думали, что они меритократы. Но практика показала, что это тоже иллюзия. Даже не могу сказать утопия, потому что утопия — это все-таки проект, а в данном случае это иллюзия. Это тоже, ну, как вы сказали, и лотерея, и сначала это лотерея с большими шансами в плюс, потому что решаются такие сложные задачи, мы быстро перебираем кадры. Ну, извините, тут уже и Троцкий, я думаю, не чужд этому, он же все-таки тоже за красный террор. И Сталин точно не чужд, и головы летят, да, летят головы, руки дрожат уже у этих организаторов. Тут такой определенный перегиб, который привел и к, кстати говоря, экономическим серьезным проблемам. Но в конце концов, там через вот эти вот, через жуть первой пятилетки, через жуть большого террора, через жуть войны, но выковалась некоторая плеяда хороших организаторов. Такой послевоенный период, там 50-60-е годы, в 60-е годы они расправили плечи, перестали бояться, немножечко тоже произошел там переотсев. Но потом они пришли в этот тупик, что количественный рост мы понимаем, как делать, а куда это ведет, мы не понимаем. И это стало естественным путем деградировать. То есть здесь параллели с капитализмом. Там деградация идет, потому что люди отбираются тоже по принципу лотереи, да еще и заранее готовятся к тому, что ты, ну, можешь шиковать, веселиться в юности, а все равно получишь свое место под солнцем. Тот же принцип и в Российской империи, так сказать, связанный там с дворянством, с помещичьими, так сказать, с помещичьей ленностью и паразитизмом. То есть сначала, да, там при Петре Первом мы решаем задачи, а потом так все. Можно заниматься чем полезно, можно не заниматься. И вот здесь то же самое и их система. Она шла по этому же пути.
У нас, да, заканчивается
передача. У нас мало времени
осталось. Да, несколько коротких вопросов, Айдар. Потому что у меня есть еще один исторический, один психологический вопрос.
Хорошо, ну да, давайте тогда попробуем как-то коротко. Меня интересует уже период после эмиграции Троцкого. Вот он представлял на тот момент какую-то угрозу советскому строю,
да,
своей деятельностью?
Да. Вот короткий ответ – да. Более развернутый, ну, читайте мою книгу «1937 год. Антитеррор Сталина». Название, кстати, не мое, такое название главки у меня было, антитеррористическая организация, антитеррористическая компания Сталина, ну, в кавычках. Да. Вот, ну, так сказать, издательство вот выставило такое название, но смысл в том, что да, у Троцкого были и связи, и он действительно стремился к тому, чтобы отстранить Сталина от власти политическим путем, но были совершенно другие люди, которые не собирались Троцкого приводить к власти, которые тоже этого хотели. То есть там довольно широкий был антисталинский фронт в элите. Насколько они были готовы прибегнуть к насильственным мерам, вопрос очень дискуссионный, но я думаю, что да.
Извините, Троцкий, внутри была группа?
Страны, да.
Внутри.
Внутри страны, да, в Центральном комитете, в военном руководстве. Ну, то есть, на мой взгляд, они подумывали о том, чем потом стал Октябрьский пленум 1664 года. Вот вопрос, правда, отправили ли бы они на пенсию там, Сталина, Молотова, Кагановича, там, Ворошилова, или было бы жестче, это другой вопрос, неизвестно это все. Но, так сказать, признаки такой конспирации имеются, и известно, что Троцкий имел внутри страны каналы, и, конечно, в случае, если бы Сталин был отстранен, если бы Троцкого пустили в страну, а почему нет, собственно, но он бы принял участие там в дальнейших политических событиях какой-то, но не думаю, чтобы сильно мог уже сдвинуть тенденции, они далеко вперед уже зашли.
Александр Владимирович,
там левая оппозиция 20-х годов.
Насколько близок к фактам в понимании сталинского режима и особенно репрессивной машины, процессах, о чем он говорил, призывая создать международную комиссию по расследованию. Насколько он близок к фактам и насколько ценны его заявления?
Ну, он создал эту комиссию, она существовала, эта комиссия, и, на мой взгляд, там блестяще были разгромлены те версии, которые выстраивались там в процессе, ну, условно говоря, процесс Пятакова, вот этот вот январский 37-го года, там просто, как говорится, камня на камне не оставили. Но эта комиссия, она показала, что не было вот такого чудовищного заговора злобных шпионов и убийц. Ну, я думаю, что любой сегодня цивилизованный человек понимает, что нельзя принимать на веру результаты этих процессов. Эти процессы, на мой взгляд, призваны были скомпрометировать реально существующее инакомыслие в партии. То есть инакомыслие было. А с точки зрения как бы правил того времени, оно было преступным, но оно бы не было... Вот если просто рассказали, что вот есть люди, которые со Сталином не согласны, в том-то, том-то и том-то, и мы их сейчас за это расстреляем, то это были бы герои, жертвы, так сказать.
А здесь унизить, дискредитировать, да?
Да, а то, что их вот унизили и дискредитировали, и Троцкий поднял голос мировой и показал, что если бы они говорили свободно, они бы говорили то же, что и Троцкий, и не унижались, то это, конечно, важный вклад вообще в такую копилку вот правозащитной даже, можно сказать, деятельности. Но, повторяю, это не опровергает той версии, я не говорю факта, поскольку это очень дискуссионно, что сопротивление было. И об этом даже писал и Роговин, такой историк, который очень занимает позиции в пользу Троцкого. Так, даже и, по-моему, себя отождествлял с этой троцкистской традицией, но он говорит, и даже с гордостью, что борьба была, контакты были, влияние в партии сохранял Лев Давыдович. И даже на этом процессе отрицал на этом процессе некоторые факты, которые потом вскрыл Роговин. То есть тоже не был до конца честен.
Вот скажите, пожалуйста, один небольшой психологический вопрос. Благодаря усилиям, кстати говоря, и КПРФ в том числе, были опубликованы записи, фонозаписи Троцкого. Они сделаны специально в студии, специально записаны. Троцкий там абсолютно бледный и, в общем-то, малоубедительный в ораторском искусстве. Он, правда, загорался от аудитории. Вот Ленину, например, все равно. Он, правда, загорался от аудитории, Троцкий? Как вы считаете?
Да.
Вот в этом он оратор, есть... оратор живой жизни.
Есть масса, что Троцкий... люди просто приходили в вопрос, слушая, что это крайне яркая личность, всех ораторов бывают удачные или неудачные какие-то моменты. Вот. Троцкий вошел в историю как блестящий оратор и харизматичный лидер.
Хорошо, Александр Владимирович, спасибо большое. Я советую всем купить номер наш, новый номер «Дилетант», который продается, «Троцкий против Сталина», и который содержит довольно много очень интересных материалов на эту тему и вокруг нее. Спасибо, Александр Шубин был у нас в гостях.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Да.
Всего доброго.
Через неделю мы продолжим рассказывать об этом июльском номере журнала «Дилетант». Там действительно много других тем, поэтому, да, оставайтесь с нами. Всем спасибо. Сергей Бунтман, я, Айдар Ахмадиев, были сегодня с вами. До свидания.
До свидания.